Шалом! Вы слушаете нарядный, но не веселый, как Пурим в этом году, подкаст «Что там у евреев?». Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорт, Маша Литвин.
Привет. Привет.
Про что мы сегодня будем говорить? У нас будет немножко новостей про политику.
Да, про ООН и признание директивы Израиля по прекращению огня в Газе, которую никто не наложил на нее вето. Вот.
У меня много новостей, среди них есть новости Батьяма. Есть новость про 43 собаки. Есть новости медицины, хорошо, много разных новостей.
Здорово.
Да.
Отлично, давайте начнем.
Друзья, с минутки. Не выключайтесь, в конце будет большой блок Маши новостей.
Давай начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, есть чем поделиться?
Ну да, на этой неделе был Пурим, получается, праздновали. Вот, как ты сказал вначале, праздник такой, который обычно самый веселый, карнавал, там супер вообще, ждешь его весь год. Тут, конечно, не та атмосфера. Я про это писал большой пост в Телеграм, Фейсбук. Повторю вкратце тезисы, что, ну, весь город, весь Тель-Авив завален, ну, и хорошо в плане фотографиями похищенных людей, разным акционизмом, про похищенных людей. На театре Абима огромная надпись «Bring them home», такая прям огроменная, прям видишь ее со всех сторон, когда приходишь.
Светящаяся.
Да, то есть, и получается, ты ходишь, вот, ну, буквально идешь по Ротшильду, и там идут нарядные люди, и переводишь взгляд там сбоку, ну, на дереве, на ближайшем постер о пропавшем человеке. Ну, то есть, и все примерно тоже...
На улице Дизингов на каждой скамейке по медведю в человеческий рост, такому плюшевому мишке, и он весь в кровоподтёках и избитый, и он сидит на скамейке. Их там, ну, правда, на каждой скамейке.
Да.
А скамеек там много.
Да. Вот, все тоже это видят, разумеется, и, ну, как бы, нужно радоваться, я считаю, что нужно праздновать праздники, вот, нужно радоваться, но, конечно, тяжело, вот. На работе у нас было забавно, у нас был тоже Пурим в баре, и проблема, что все мои коллеги израильтяне, поэтому часть людей, примерно больше половины людей опоздали, первая половина людей пришла вовремя. И директор хотел дать большую речь про 7-летие компании, там, с презентацией большой, но проблема, что пока вторые опаздывали, первые напились, и поэтому, да, он такой дает, ну, делает презентацию, видит, просто на него смотрит остекленевшие глаза, и он такой, так, ладно, я понял.
И вырубает караоке, да?
И он проматывает там примерно там 2/3 слайда. Слайды,
спасибо за внимание.
Да, 2/3 слайда промотал, такой, ну все, а теперь конкурс костюмов, все такие. Вот, это было забавно. Я писал Маше хроники того вечера, она мне прислала в какой-то момент фотографии двух мужиков. Говорит, то слева, то справа. Я не понял вообще прикола. Начал ей, ну, какие-то домашние мемы пересказывать. Вот, и она такая, ну, ты справился, это были Аман и Мордехай. Я такой, я понял. Ну, тогда я выполнил заповедь, получается, в этот день.
Да, заповедь в том, чтобы напиться так, чтобы не отличать одного от другого злодея, от праведника.
У меня это был очень странный Пурим. И, значит, в субботу, вот, который был Пурим, значит, была... проверочный концерт Михаила Шаца, и вот, и меня пригласили туда выступать на разогреве, и, значит, я иду, и я подхожу к месту, и вижу Лев в каком-то очень странном костюме, то есть какая-то такая очень рубашка безразмерная, какой-то пояс, штаны, он просто уходит наверх, я такой, что происходит, и потом я подхожу, за столиком сидит Кирилл Селигей, я узнаю Кирилла Селигея, он выглядит как Кирилл Селигей, вот, и потом я вижу человека с пышными кудрями, очень черными усами и густыми бровями. И я такой, кто этот человек? Это похож на Машу, но не совсем. А вдруг нет? Я подумал подскочить, ой, привет, Маша. А потом думаю, блин, будет неловко, если это не Маша, а это мужик с усами. И
а вот. Это был Иниго Монтойя.
Я потом уже выяснил, да.
Да, фотографию у нас с Машей можете посмотреть у меня в Телеграме или в Твиттере. Вот.
Да, я просто вообще пропустил, что это был, что Пурим был, и у меня все смешалось, и я такой, так вот почему люди в странных одеждах были.
Страннее, чем обычно. Да, да.
Вот. И я что-то вообще в этом году Пурим вообще прошел мимо меня, и я его даже вот не прочувствовал. Поэтому вы вообще молодцы, у вас классные костюмы, и мне потом говорили на работе коллеги, что видели вас на улицах, да.
Че, серьезно?
Выделялись, да, из толпы.
Кайф.
Вот, так что так, Маша, какие у тебя есть наблюдения на этой неделе?
Мне очень сложно было пропустить Пурим, как человеку, который работал в школе. У нас там каждый день были какие-то приколы. Но в этом году, что в прошлом году, Пурим пришелся очень-очень близко к годовщине полномасштабной войны в Украине. И я помню, что у меня был дикий диссонанс, потому что я в школе там дети готовили комнату ужаса, и я вместе с ними там ползала на коленях кровавыми руками, вот так вот оставляла отпечатки своих ладоней на плакате на черном, которое написано «Ужас, комната ужасов, не входи». И я думала, господи, как два параллельных мира, я как вообще, как, насколько все по-разному, насколько
блин,
здесь...
Блин, теперь понятно, почему ты пришла с красными волосами, потому что вот так...
Блин, я думал, комната ужаса, это чисто стоит телек, и там просто прислухи Путина такие с его лекциями.
Бывает и такая комната ужаса. Нет, это довольно весело, там ты, ну как, не знаю, один мой коллега назвал это «Поезд чертей», Рукевич и Дим. В общем, таким как бы кругом поставлены столы, и твоя задача проползти в полностью темной комнате вот так вот этот путь между столами, но там всякие неприятные вещи положенные тебя еще пугают. Ну, такое, как называется. Ну, в общем, очень прикольно сделано. В общем, вот, я потом еще шла по улице с этой неотмытой красной краской с рук и думала, как странно, все вокруг такие счастливые, веселый этот праздник, вот. И в этом году мы гуляли тоже на Пурим по городу, и никто не выглядел счастливым и веселым. Это, ну, такое было тягостное ощущение. Оно было вдвойне тягостное, потому что этот Пурим посреди войны, и все, ну, вот, ну, не так все были веселые, как всегда до этого. И новости из Москвы про теракт, и тоже, и ты как будто бы хочешь... В общем, хочешь быть частью этого праздника, не до конца веселого здесь, потому что все это происходит здесь, но головой ты немного там, и какое-то...
Видишь преимущество Третьей мировой войны, что все ощущают войну, а не
преимущество.
Как... Да ладно, да. Все ощущают войну, не все ощущают
войну. Ну ладно, ну еще не... Ну, это
почти... В Европе не ощущают войну, в Америке не ощущают войну. Но
это еще не совсем
Третья мировая. Mm. Австралии... Это Третья мировая.
В Австралии они ощущают кенгуру, а не войну.
Там война за выживание.
Ощущается какая-то шизофрения, какое-то расщепление.
Это правда, шизофрения ощущается очень сильно.
Ладно, я хотела поделиться веселыми историями. У меня есть три маленьких истории про три моих ошибки. Значит, первая моя ошибка. Блин, я забыла, с какой ошибки собиралась начать. Нет, вспомнила. Я купила книгу, я ее заказала в интернете, то есть нельзя было заглянуть внутрь. И она называется «Сделано в Израиле». Я почему-то решила, что это книга про вещи, которые сделаны в Израиле. А когда я ее получила, заплатила деньги, получила ее в магазине, открыла, оказалось, что это автор решил издать и напечатать свой Facebook с 2003 по 2016 год.
Серьезно?
Вот. И поскольку его зовут Владимир, он явно был сделан не в Израиле. Я еще открыла Forzats, и эта книжка, знаете, где была выпущена? В Москве. В общем, что сделано в Израиле, большой вопрос. Вот, а вторая история, значит, коллега спросила сегодня в учительской, как думаете, откуда взялась эта присказка ивритская, «Ло дубим вело яр», «Ни медведи, ни леса». Все начали думать, я тоже начала думать, мне стало интересно.
Это что-то из канала Михаила Пелеверта или что?
Да, похоже, на самом деле, на говна не ложки, если честно.
Вот, это мои мысли. Я начала думать, как бы я могла перевести на английский это «ни говна, ни ложки». Ну, это же вот... Сначала был вопрос, какой английский аналог этого «ни медведя, ни лес». Я думаю, ну, это же «ни говна, ни ложки». Я спрашиваю, это про то, что ничего нет? Мне говорят, нет, это про то, что это вранье и выдумки. Я думаю, ого, ничего себе, это не про говно и ложку, это что-то другое.
Лес и медведи.
Короче, выяснилось, причем из всех израильтян, присутствовавших, из всех сделанных в Израиле людей, присутствовавших в учительской, я поняла, какой правильный ответ. Есть история про в книге «Царств» в Танахе про двух медведиц, который, в общем, там идет пророк по иудейской пустыне, и за ним бегут мальчишки и кричат ему «Плешивый, плешивый», потому что у него началось облачение по мужскому типу на голове. И он очень разозлился, и тут, значит, появился... И тут из леса выбежали медведицы и съели этих детей, 42 ребенка. Такая библейская история, да. Вот, и, значит, мудрецы...
А он, получается, солнце било ему в лысину и ослепило медведей, и они его не съели, да? Выходит, что так?
Нет, ну потому что... Нет, смотри. Мудрецы это объясняют. Одни мудрецы говорят, что одно... чудо послал Господь, и чудо заключается в том, что из леса вышли медведицы. А другие мудрецы говорят, нет, тут два чуда произошло. Произошло чудо, а внутри него другое чудо. И первое чудо — это то, что появился лес, потому что в иудейской пустыне, как известно, нет лесов. А второе чудо, что из леса вышли медведицы.
Да, вот, я поэтому думаю, что чудо, что 42 ребенка съели.
Да.
Вау.
Ну, да.
Хорошо, что честь плешивого пророка была
восстановлена. Да. Это не чудо, это вторник. Это...
Обычный вторник. Да.
В общем... Теперь понятно, почему в старые времена было очень маленькое, очень мало населения в целом. Мало людей было, потому что просто во вторник съедали 42 ребенка.
Не, ну если дети в 40... Ну, если дети в 42 экземплярах не нашли себе ничего лучшего занятия, кроме как дразнить чувака, что он плешивый, значит, ну, там было много детей.
Их... Значит, пора кормить медведец. В общем, да, и мудрецы говорят, и поэтому как бы это присказка отсюда, что ни медведей нет, ни леса нет, ни того, ни другого не существует, это что-то совершенно несуществующее. Вот, я об этом знаю, потому что у Миры Шалева есть книга «Вышли из леса две медведицы». Прекрасные и ужасные. Ладно, третья моя ошибка. А ошибка моя, да, была в том, что я подумала, это ни говна, ни ложки. А это нет. А вы знаете, почему ни говна, ни ложки?
Так.
Предположение?
Это по мотивам из фильма «Зелёный слоник».
Ауч.
Или Норма Сорокина.
Ауч. Ну, да вы не, думаете...
Ну да, это 100% раньше было.
Да непонятно. В общем, есть вариант, что это про наркотики, что это про то, что ты греешь, ну, да, на ложке, потому что говно — это сленговое название для чего-то употребляемого.
Да, правда, правда, правда.
Ну логично.
В общем, лес не лес, медведи не медведи, говно не говно, ничего не то, чем оно кажется.
Слово говно называют, мне кажется, вообще все в этом мире, потому что, да, допустим, у фанатов, когда они дрались, тоже было, типа, дерем на говне или без говна. То есть имеется в виду, что с битами, с кастетами, или с ножами, или без вот этого все. Да.
На говне.
Блин, и реально я слышала это на говне. В смысле, как с оружием. Да. Когда-то давно.
Да,
в...
да, да, да.
Ничего себе, всплыло. Вау.
Всплыло, ну.
Так, все как должно быть.
Ладно, коротко расскажу вам.
Предсказывали в Писании.
В книге царств.
Лиса на говно.
Лиса?
Да это из Дюны, там, Лиса на Гаиб, там мем.
Все поняла. Я вышла погулять на набережную Батьяма в свитере, я думала, будет холодно, а стало жарко, и пришлось снимать свитер, а я не была к этому готова, у меня под ним была домашняя футболка с Астерионом, и я снова ощутила такой диссонанс, что это Батьям, а это Астерион. И я пыталась представить, что бы сказал Астерион из игры Baldur's Gate 3, если бы он оказался на набережной Батьяма, и не смогла придумать. Напишите, пожалуйста, в комментарии.
Я сразу себе представляю мем про Тинькова, только там вот Астерион что-то говорит.
Я видела такой мем.
Надо, ну, хорошо. Че, Макс, чего у тебя?
Да ничего, вот ничего интересного не происходило, как будто у меня никаких наблюдений не было. Но я посмотрел... мы на выходных решили что-то посмотреть с девушкой, она мне говорит, давай посмотрим, на Netflix вышел сериал «Задача трех тел». И я слышал про этот сериал, что он основан, значит, на книге китайской. И я, значит, был... Ну, это что-то научная фантастика, и я думаю, ну, сейчас там, очевидно, коммунисты полетят осваивать вселенную и будут нести свой флаг туда. Я говорю, ладно, давай посмотрим одну серию, и так уж и быть. И мы смотрим одну серию, я такой, ладно, мы посмотрим все серии. Вот, и сериал хороший, ну, кроме, наверное, последние две серии мне не очень понравились. Но в целом прям очень хороший сериал. Я начал читать книгу, вот, и Лю Цзинь, кажется, имя автора. Вот, и книга очень хорошая, то есть я только начал ее, вот, но она прям классно написана, интересная, и там очень много... Для меня было удивительно, что там очень много как раз критики там, культурной революции. Он там много как раз рассказывает про культурную революцию в Китае, про то, как Мао там пришел к власти, ну, типа про последствия там, для людей, для науки. Вот, и прям интересно, то есть я про это мало знал.
Интересно.
Вот. Поэтому, да, рекомендую.
Анонс, небольшой анонс. В эту пятницу я буду в Хайфе. Если вы нас слушаете из Хайфа и хотите сходить на мой стендап и не были на нем, что это старый материал, то приходите, он смешной. Вот. Это первое. И второе. 6 числа, то есть через полторы недели, получается, будет последняя финальная проверка Михаила Шаца в Тель-Авиве.
Последняя финальная проверка. Но потом проверка.
Уезжает в тур буквально там 8 числа у него, мне кажется, первый концерт.
6 число – это суббота.
Да, в субботу 6 числа. Там, если... Я не уверен, что останутся билеты, потому что их покупают очень быстро, но вот имейте в виду. Да. И хотелось перед началом, да, сказать про теракт в Москве. Соболезную всем, кто к нему причастен. В смысле, ну, кто...
Всем, кого это затронуло.
Всем, кого затронуло, да. Да, вот. То есть мы не будем это рассказывать как новость, потому что все-таки, ну... Там, из новостей, что умники в интернете обвинили Израиль в этом, были такие люди, но, к слову, там, обвинили не только Израиль, в основном не Израиль, поэтому...
Да, там очень смешно, да, что русскоязычная, значит, часть Твиттера, ну, которая, типа, пророссийская, обвинила Украину, значит, а все пропалестинские обвинили в Израиль, потому что Израиль, как известно, финансирует ИГИЛ.
Да.
Ну...
Вот почему в то время кончаются деньги.
Угу. Вот, что в Газе, значит, давай расскажу. Пока ничего особенного, в том плане, что ничего нового. Штурм Рафиха не начался, и непонятно, когда он там начнется, то есть...
И начнется ли он вообще?
Ну да. Нетаньяху говорит, что да-да-да, вот сейчас буквально минуточку еще и начнем.
Мне вот что удивило, значит, что начали по Твиттеру разгонять, я увидел, я не подписан нескольких журналистов, которые такие, типа, консервативные израильские журналисты, которые начинают, значит, репостить, что заложники в Рафиехе, типа, нужно начать операцию. И я такой, вау, откуда вы знаете, что они в Рафиехе? То есть это как будто ты хочешь выдавать
желаемое
за действительное, то есть ты думаешь, блин, наверное, они там. Но представьте, вот сейчас идет операция в Рафиехе, там убивают огромное количество людей, в том числе и местных жителей, и заложников не находят, потому что они уже где-то там, не знаю, их там в Египет по туннелям каким-то вывели, и они вообще где-то на Синае сидят. Что дальше? Ну, типа, как, что дальше будет?
Не, ну, пока практика показывает, что заложники освобождаются сделкой, а не этим, потому что они там, да, где-то сидят, непонятно где, и так далее. Вот, хотел сказать, что... Во-первых, из интересных новостей, что Израиль, по-моему, перевозит в Газу, устраивает там 7-й полевой госпиталь уже, который будет, ну, это как возможная подготовка к штурму Рафиеха, потому что, ну, если мы будем делать гуманитарный коридор для мирных жителей, то очевидно, что нужно, чтобы они пришли, ну, в места, где есть медицина там и прочее, прочее, то есть это хорошая новость. И вторая такая относительно хорошая новость. Ну, нет, да, хорошая новость. Маариф, газета сделала такой материал, что они исследовали блоги палестинцев и пришли к выводу, что цена на рынок еды в Газе уменьшилась в два раза. Потому что Израиль провел несколько... армия провела несколько операций против хамасовцев, которые как раз занимались изъятием гуманитарки и перепродажей ее. Они там ликвидировали главу, ну, вот, это отделение, которое им занималось. Были как раз нападения вот на хамасцев, которые конвоировали эти грузы гуманитарные. Ну вот, как результат этих действий, еда стала стоить в два раза дешевле. Вот, это хорошая новость, как минимум, для тех, кто думает про то, чем питаются люди в Газе. Вот.
Да, еще я видел новость, что Израиль согласился на порт, который будут делать американцы в
Газе.
Он уже делается. Нет, да. Порт уже делается, Израиль даже согласился его охранять.
Да, вот. Просто это, думаю, тоже решит какую-то часть проблем с гуманитаркой, то есть ее будет проще доставлять.
Да, да. Вот, это то, что касается Газа. Теперь то, что касается международной установки, в ООН прошла резолюция, которая призывает к перемирию, но не привязывает перемирие к освобождению заложников. То есть там была история, что, ну, это вечная, как его, вечные приколюхи в ООН, там каждая страна пытается провести какую-нибудь там резолюцию, которая для нее выгоднее. В нашем случае США пытались провести резолюцию, где... ну, то есть США, если что, за перемирие очень сильно, их эта война, она бьет по Байдену, там, по его рейтингам, потому что она не заканчивается, там, постоянно картинки этих, ну, нехорошие картинки и прочее. В СМИ, в смысле. Мемы плохие. Вот, очень плохие мемы. Вот. Самые не смешные. Нет, ладно, извините. Короче, суть в том, что США пытались провести резолюцию, где... что ООН призывает, Совбез ООН призывает к перемирию и освобождению заложников. То есть, типа, что...
Это не ее приняли?
Вот нет, ее не приняли. Ее заблокировал Китай и Россия. Что ты что?
Я отстал, значит, потому что мне казалось, что это именно эту резолюцию.
Нет, приняли.
Это как раз была более мягкая, как будто бы. И они специально ее утопили, чтобы потом проголосовать за более жесткую, ну, к,
да,
Израилю.
Ну, там она жесткая больше в том плане, что там призывает там, к тому, чтобы к дружбе всех народов. И, но я к тому, что там
Там же тоже было про освобождение заложников, нет?
Разве? Там было, но это не было увязывания. То есть было такое, что давайте, значит, все, всех заложников освобождаем, и всех, ну, все, стоп война, стоп игра, короче, заложники выходят, не стреляем. Вот такая была. А сейчас, типа, давайте, значит, там вы остановитесь, а вы остановите заложников, но не одновременно, а как-нибудь там что-нибудь, ну, вот такая
просто
вот она.
Просто сделайте.
Да. Как вот, быть. США не стали ее блокировать, они ее, значит...
Они воздержались.
Воздержались, да. Тут вопрос вообще, насколько это важно, потому что черт его знает, но, допустим, Нетаньяху разгоняет, что... Во-первых, Нетаньяху очень жестко отреагировал, он отменил тур, значит, не тур, а поездку, точнее, не тур. Вот Нетаньяху едет тур, извините, это Михаил Шац. Нетаньяху отменил поездку в США, он хотел там выступать перед Конгрессом.
Ладно, я поеду.
Да, Максим поедет вместо Биби.
Где выступишь?
На открытом микрофоне. Нет, вряд ли я буду выступать. Могу где-нибудь на площади орать, как вместе с другими безумцами.
О, отличная идея, Максим.
Нормально.
Прислай видосы. Вот, да, Биби, значит, отменил поездку в США, и он заявляет сейчас в СМИ, что Хамас просто, короче, как отреагировал Хамас? Хамас в день буквально того заявления, этого заявления ООН бахнул залпом по Ашдоду, чего не было два или что-то такое месяцев. То есть впервые была тревога в Ашдоде. Вот, это первое. И второе, что они там отклонили очередное предложение о сделке, вот Нетаньяху увязывает это, типа, что говорит, что вот, мы, вы своим этим вето развязали Хамасу руки, и они теперь почувствовали силу. Мне кажется, что это чрезвычайное преувеличение роли ООН в мире. Вот. И без ООН.
Мне кажется, у Евровидения больше влияния. Реально, потому что люди прям смс-ки отсылают. Ты можешь посмотреть, кто за кого голосовал. ООН — это же, ну, то же самое в данном вопросе. Просто люди что-то говорят и такие: да, да, очень важно, спасибо большое.
Да. Вот. И в последнее время еще я буквально за эту неделю в Фейсбуке видел, мне кажется, 2 или 3 мероприятия, где была главная тема — это почему Израиль проигрывает информационную войну. Вот.
Опять,
да.
Да сколько можно? Типа, есть же какая-то, ну вот, вы, условно, как вы играете в видеоигру, у тебя есть количество жизней, и в какой-то момент, когда ты постоянно, тебя убивают, и все, игра, гейм овер, все, тебе нужно... У нас как будто информационную войну проигрываем уже лет, ну, с начала создания Израиля. Каждый год мы проигрываем информационную войну, и мы все еще в игре, господи.
Ну, это хорошо, что мы до сих пор в игре, Максим, у меня к этому нет претензий.
Возможно, мы ее не проигрываем, как тебе такой хот-тейк?
Я лично считаю,
что... Ты в Твиттер заходил?
Ну, да, к сожалению.
В социальную сеть X.
Я в основном мемы смотрю.
Да. Не, я считаю, что на самом деле...
По мемам мы в порядке, Сережа. Мы крепко держимся.
Я хотел сказать, что, ну, я не думаю, что прям проигрываем. Ну, то есть, я думаю, что просто... Как я в прошлый раз говорил, что Хамас неважно, что вкидывает, он вкидывает кучу фейков, чтобы разжечь пожар. И иногда у него это немножко получается, как было с больницей, вот, которую якобы разбомбили в октябре еще. Вот. Но иногда, чаще всего не получается, и в последнее время вот эта больница, на самом деле, мне кажется, сильно подорвала эти вот и вбросы фейков и прочее.
Это же убило их credibility.
Ну да, так я и говорю.
То есть им уже, ну, типа... Уже даже уже меньше стали даже ссылаться на данные Минздрава Газы.
И почти все СМИ указывают, да, что это данные Минздрава Газы, которые
контролируют Хамас. Это победа, это разгромная победа в информационной войне. Так я тоже так признаю.
Считаю, что это хорошо, в смысле, этого не было раньше,
Я считаю, что они должны информационно капитулировать перед нами.
Но теперь я скажу про того, кто
подавает... Издать нам свои аккаунты.
Всех ботов, да. Кто подрывает кредабилити Израиля. Вот. Это, к сожалению, это израильтяне. Конкретно, ну, это...
Это депутаты, давай так скажем.
Да, депутат, допустим, например. Их много разных, на самом деле. Но конкретно вот на этой неделе Альмог Коэн, депутат от Осмаудит, от партии Бенгвира, если не ошибаюсь, он выступал на 14-м канале. И как бы, ну, он ультраправый, и поэтому он пытается всем показать, что он правее Папа Римского, там, в смысле, правее Нетаньяху, там, и так далее. И поэтому он говорит: да, Рафиях, это все, это премьер-министр, он не дает, ну, чтобы он дал команду, чтобы вошли в Рафиях, да, в Рамадан, переломали им все кости, всех убиваем. Ну, в таком
духе. Мне кажется, что в Рамадан они слабее.
Они в Рамадан слабее, они там постятся, мы их просто бэу-бэу-бэу-бэу, такой, короче, вот, чувак, в общем, это видео...
Ему бы тоже не помешало попаститься. Попаститься, попуститься.
Да, вот. В итоге это видео, разумеется, сразу же с арабскими субтитрами пошло во все СМИ, а потом оно придало все американские СМИ, и, ну, везде его будут показывать, и грубо говоря, если бы это был праворадикал, который находится в оппозиции, и мы, ну, можно было бы сказать, ну, типа, да, у нас свобода слова в Израиле, у нас есть такие мнения, и вот есть праворадикал, который находится в оппозиции, и оттуда гавкает, вот, но, к сожалению... Он находится в коалиции, в правящей. Вот. И, ну, типа, сложнее говорить такие вещи. То есть ты не можешь распихнуть, что, типа, это реально чел, который в партии, который принимает решения. Вот.
Мне кажется, что нам нужно, значит, сделать так, чтобы все политики, они давали заявление на камеру в клоунском гриме. Чтобы потом, если вдруг палестинские СМИ захотят нарезать этот отрывок, то мы скажем: да это просто клоуны, типа, приколы травят свои. Ну, бывают и не смешные приколы.
Блин, мне кажется, идеальное решение, Максим. Мне вау.
Да, да.
Голосуйте за меня.
Блин, партия клоунов. Да. Вот, что-то хотел еще сказать на эту тему. А, да, еще забавно, что тоже я смотрел пару мероприятий на русском языке про информационную войну. И меня очень сильно прикалывает, что там спикер про информационную войну и почему ее проигрываем. Это блогер Эзра Мор. Давайте так, смотрите. Эзра Мор, у него популярный канал на Ютубе. И в ТикТоке он прям работает плотно. Лично с Эзрой у меня достаточно хорошее отношение в плане, ну, типа, я с ним полностью не совпадаю в взглядах, но при этом, ну, типа, мы можем нормально коммуницировать, нет проблем. Но как блогер, как публицист, он мне максимально, конечно, не нравится. И, ну, просто он очень... он позволяет себе говорить слова, типа, что арабы, они асфатрахи. То есть, ну, так, такие вещи. Вот.
Мягко скажем, немножко радикален.
Ну, очень сильно радикален. У него недавно был пост, который он даже потом редактировал, где он писал, что нужно, чтобы ООН водой разгонял протестующих, которые выходят на проезжую часть, чтобы им уши отрезало водой. Ну, такое вещи.
А, не ООН, это что израильские...
ОМОН.
Израильская полиция должна тех, кто протестующих там в Тель-Авиве, чтобы их там прямо кидать в них гранаты, чтобы их там у них...
Да, не, извините, здесь нет ОМОНа, такие уже у меня российские флешбеки. Не ОМОН, а полиция, да. Вот. То есть ему за это напихали, он пост он удалил в плане лет редактировал. То есть, ну, я к тому, что, типа, это часть проблемы. Такие дела. Вот, что-то еще хотел сказать.
Не знаю, в чем... Ладно, все. Ну... Я хотел дальше тянуть прикол, но не буду. Потому что так себе прикол.
Да, вот. И что-то еще последнее про правящую коалицию. Последняя серьезная новость у меня. Это то, что... Ну, мы рассказывали в прошлом выпуске, мне кажется, про то, что партия Гедеона Сара вышла из... Фракция Гедеона Сара Тиква Кадаша, Новая Надежда, вышла из большой партии Государственный лагерь. И Гедеон Сар потребовал, чтобы ему его пустили в военный кабинет. Типа, что я там хочу принимать решения и все такое.
Им нужен, как я сказал, им нужен свежий взгляд.
Да, свежий взгляд. Его туда не пустили и позвали. И получается, что у него подошел к концу срока ультиматума, ему нужно было выходить. И он вышел из коалиции, но сделал это странно. Потому что фракция Тиква Хадаша, мне кажется, 5 человек или что-то, или 4.
Ну, там или 6 даже.
Ну,
там,
да.
Что-то, короче.
В итоге он вышел из коалиции вдвоем вместе с Ифат Шашей Битон, это бывшая министерка, ну, тоже, значит, из его партии женщина. А остальная часть фракции осталась в коалиции. Что делает все это максимально странным? То есть теперь непонятно, в каком статусе находится Гедеон Сар. Он все еще лидер Тиквы Хадаши или нет? То есть...
Гениальный стратег.
Гениальный стратег. И, то есть, и вообще непонятно ничего, короче. Вот, типа, то есть, но коалиция пока все еще сильна, но мы ждем, ну, как сильна в плане. Там вот все еще там 70 с чем-то человек в плане на данный момент. Ну, было 64, но там вошел гослагерь.
Меня на самом деле, я рад, что его не пустили в военный кабинет. Потому что если бы пустили Сара, то это бы открыло двери для всех. Потому что мы смотрим, и Бен-Гвир уже говорили, это пустите меня, я сейчас там порешаю вопросы.
Ну, типа, собственно говоря, это было так, что... Гедеон Сар говорит, пустите меня, а Смотрич Бен-Гвир говорит, если вы пустите Сара, то и нас пускайте. Почему его можно, а нам нельзя? То есть странно. Могу их понять, почему странно.
Да, я согласен. Я поэтому я говорю, что хорошо, что его не пустили.
Да. Ну и, грубо говоря, у коалиции сейчас будет ближайший экзамен. Это типа вообще ну, закон о призыве, который продолжает подходить дедлайн, пока ничего не решили.
И все там очень плохо.
Ну, там...
Значит, они пытаются договориться, имеется в виду... Нетаньяху пытается договориться с харидимными партиями, значит, про закон о призыве. Изначально, значит, требование харидима — это чтобы всех были отсрочки для всех учащихся ешив, и при этом они были согласны на какие-то уступки там в плане финансирования, что если какие-то ешивы не захотят отпускать учащихся, значит, им там урежут финансирование. Но в итоге много людей в правительстве, они сказали, что не будут голосовать, в том числе там Бенни Ганс, и в том числе даже действующий министр обороны сказал, что он против этого закона, и наш министр экономики, которого мы вспоминаем с черными наклейками своими, Нир Баркат сказал, что тоже не делает, ну, такой закон нельзя принимать. Вот, в итоге, значит, Нетаньяху отклонил это и пытается как-то по-другому договориться с харидим, чтобы, значит, частично понизить возраст, потому что сейчас, по-моему, до 35 лет.
Не-не-не, это в планах.
В планах.
Сейчас нет, сейчас как раз не до 35 лет, но все то же самое в плане... Был такой проект, да, типа, что повысить возраст там призыва чуть ли до 35 лет, вот этого всего, чтобы люди, отслужив в ешиве, в смысле, чтобы они, грубо говоря, сейчас в чем прикол, они идут в ешиву, пока они там учатся, у них отсрочка, потом они выходят из ешивы, у них уже не призывной возраст, они такие, оп, до свидания. Вот, а тут, значит, они такие, ну, окей, поднимаем призывной возраст до 35 лет, чтобы после ешивы пошли служить. Но все говорят, ну, типа, алло, не пойдут служить, в смысле, они будут учиться в ешиве до 35 лет и работать в черную, там, типа, на черных работах. Кому это нужно, никак не помогает.
Да, вот, это что... очень плохое решение. Ну вот, посмотрим, 1 апреля уже, значит, закончится. То есть там еще, если они пытаются продлить эту срочку, подают в богатство, значит, предложение, чтобы попросить, чтобы их отсрочили, но богатство не может это сделать, потому что, значит, им нужно доказательство того, что этот закон разрабатывается. А у них нет, а этих доказательств нет, потому что ничего не разрабатывается, потому что никуда не двигается это все.
Да, да.
Ну, мне кажется, это будет очень, возможно, один из решающих вопросов в плане... жизнедеятельности этой коалиции. Да. Если все харидимные партии выйдут из коалиции, она развалится, нет?
Да.
Там все окей.
Там, по-моему, 15.
По математике сходится.
По-моему, развалится. Если не ошибаюсь, да.
Тогда будет очень интересно.
Ну, если кто-нибудь другой войдет, типа Либерман, так, о, харидим ушли, я захожу. Ну,
там если так.
Варианты есть, но сложно.
Ну, Биби прям будет... Это прям очень интересно, потому что мы знаем, Биби очень хитрый жук. И он понимает, что ему ни в коем случае сейчас нельзя перевыборы, на которых он, скорее всего, проиграет. Поэтому он будет держаться максимально за эту коалицию. Интересно, как он все это будет решать. Потому что у него там реально волк, лиса, капуста и харидим в лодке. И там нужно как-то разобраться очень сложно.
И блин, со стволом еще.
Да, стволом стреляет в эту надувную лодку.
Да. Короче, и последняя самая, простите, новость про Кнессет и прочее. Они должны были принять решение о том, что отправляются ли они на каникулы на этой неделе.
О, да, эту тему я забыл. Хорошо, что я поднял.
И это было довольно... Тут у меня двоякое чувство. Ну, это был позорный диалог, потому что там был представитель семей похищенных.
Расскажи сначала, что такое, что за каникулы?
Ну, у Кнессета есть сессии, там у них 2-3 месяца работы, потом у них 2-3 месяца каникулы, где они, Кнессет не работает, законы не принимаются, потом снова сессия. Вот, то есть так это работает. То есть есть, получается, у нас там вот весенняя сессия Кнессета, есть летняя, там зимняя, ну, такие осенние, возможно, я сейчас... Ну, 4, я думаю, логично, то есть, чтобы не более. Вот. И получается, что вот они приняли бюджет, и сейчас такие, ну все, мы на боковую, там вот сейчас...
До середины мая, кажется, да, что-то такое?
Даже, по-моему, до июня там. Вообще на месяц два они там уходят. Вот. И вот было заседание комиссии, типа, и там выступал представитель семей похищенных, говорил, алло, милымники все в армии, в Газе, все на работе, все работают, заводы работают там в 500 смен, как бы, то есть все пахивают, а вы, алло, тут собираетесь, ну, в это, на каникулы уезжать. И давайте, если вы сейчас проголосуете за то, что вы уезжали на каникулы, то мы будем следить за каждым. Где, кто он там отдыхает, все будем вот прям, короче, устроим свежку. Ну, ему там его чувак из, не помню, Ицхак Пиндрус, мне кажется, из этой, если не ошибаюсь, из Ялутура.
Ялутура, да.
Да, он такой, ну, давай это. Типа, хочешь там, проверяй, где я буду отдыхать. Вот, ему этот чувак ответил, давай своей матери будешь говорить. Почему такая была перепалка, в итоге депутаты приняли каникулы и уйдут на каникулы, по-моему, 7 апреля. Тут вот двоякое мнение у меня вот что. С одной стороны, ну, конечно, не очень патриотично, но с другой стороны, вони будет меньше. То есть, ну, типа, смысла больше не будет, если они останутся, а вони будет больше. Тут их не будет, ну, будет тише.
Это же, есть, понимаешь, общем, это же очень декларативная история. Ну, да. То есть, у тебя заложники все еще находятся в Газе, непонятно где, или даже не в Газе. У тебя идет война. И ты такой говоришь, ну, а мы свое отработали, я лабай. И, ну, странно, окей, вы можете там, не знаю, урезать количество времени, все равно половина людей не ходит на эти сессии. Там же есть куча статей, которые говорят, что там много депутатов прогуливают эти сессии.
Да, там была буквально тоже на этой неделе почему? Новость, типа, что
почему было... же не выгоняют за это? В университете выгоняют.
Логично.
Ну, не засчитывают тебе эту сессию, если ты не ходил.
Заседание комиссии, там, где разговаривали про похищенных, не похищенных, пропавших людей на севере, где... Хизбалла,
пропавшую девочку,
да. И на комиссию не пришел.
Это там... не связано с Хизбаллой, это в Цфате. Там история какая-то совершенно сумасшедшая, непонятная. Девочка из семьи эфиопских репатриантов. Угу. Там дом в Цфате, я забыла, как называется, ну, как специальный дом, где снимают дешево квартиры репатрианты новые, ну, как Алим Хадашим. И она ходила и раздавала листовки, это было за день до муниципальных выборов, и она зашла в дом, и прямо камеры видят, как она с подругами зашла в дом, потом, если не ошибаюсь, ее подруги вышли, а она не вышла, этот дом, и все вокруг обыскали множество раз, там была полиция, все там люди до сих пор ходят поисковыми отрядами, и ее не нашли, она исчезла.
А девочки и подруги что сказали?
Что она зашла попить, в общем, там... Она просто как будто бы растворилась в воздухе.
Wow.
Обыскали все. Там еще есть какие-то, ну, как не знаю, как на Тахане Мерказит, подземные этажи у этого дома, тоже все обыскали. Ну, как бы все выходы, через которые мог выйти ребенок.
Блин, жесть. Да, спасибо, что
история сумасшедшая. И вот это был, да. Есть, можно послушать, есть про него выпуск «Выход боем». Мне кажется, почти во всех израильских новостных подкастах есть большой выпуск про эту историю.
Ладно, тогда, как, если у нас будет новая информация, мы расскажем обязательно.
Да. Да, так вот, ну и было в конце заседания вот по этому кейсу, и не пришел, мне кажется, никто, кроме председателя комиссии, который должен там быть.
Который открывал помещение.
Ну, типа, да, он там Ну, короче, да, и я к тому, что понятно, что вряд ли депутаты Кнессета могут многое сделать в данной ситуации. Ну, как бы.
Но ну, проявите солидарность, возможно,
да, с людьми. Мы говорим про декларативные вещи, это тоже важно в плане, ну, типа, ну, если вы лидеры, ну, такие все лидеры, короче, такие дела.
Тоже думаю про солидарность, потому что, с одной стороны, значит, сессию у Кнессета две, зимняя и летняя,
а, вот,
и
да,
в общей сложности они работают 8 месяцев в году, а 4, получается, отдыхают. И, с одной стороны, естественно, хотелось бы, чтобы решения, касающиеся всей страны, принимали люди отдохнувшие, да, а не какие-то там вот такие вот не помнящие, когда они ели, спали в последний раз. Но как будто бы это не та ситуация, где люди не помнят, когда они последний раз ели и спали. И, не знаю, множество я читала, и читала сегодня историю удивительную на одном из новостных порталов про женщину из Акка, которая, в общем, она всю жизнь посвятила тому, чтобы помогать другим. И, ну, в том числе тому, чтобы евреи и арабы в Акко жили более дружно. И она помогает там молодым девочкам, которые убегают из дома, у нее для них центр, она буквально как такая мама для всех. И она помогает тем и этим, и она заботится, она арабка, она заботится о женщине 70 лет из, кажется, Нетании или Наарии, Наарии, наверное, логичнее. И 70 лет она ветеран-инвалид ЦААЛа, и она не может сама добираться к родителям, значит, эта женщина из Ака возит ее, они, ну как, друзья, со всей семьей они друзья. Сейчас она еще ездит раз в неделю минимум на север в Мошав, на самой границе с Ливаном, собирать яйца, потому что никто, все ушли из этого Мошава, она и несколько людей, волонтеров просто приезжают собирать эти яйца под ракетами там с 6 до 12, потому что после 12 утра больше ракет. Не видела ни одной такой истории про наших парламентариев.
Да. Где ну, опять-таки, я понимаю, что они вряд ли бы собрали и много яиц, у них своих нет.
Да понятно, одно бы потеряли, другое разбили.
Но да.
Яичницу бы не приготовили.
Да,
да. Кричали бы
громче сирен. Выяснили, что от кого бы воняло водкой, возможно.
Ну да, да.
Ну, вроде стыдно.
Стыдно, да.
Давайте я расскажу коротенькую историю. Значит, Маша перед началом подкаста сказала: «Максим, тебе понравится эта новость, обязательно посмотри ее». И я такой: «Там, наверное, что-то про электросамокаты или про Канье Веста». У меня одно из двух. Вот. Но там не про Канье Веста, но про неонациста. Значит, там эта история, она не очень свежая, как выяснилось, но это вышло интервью Фрэнка Минка, наверное, так произносится его фамилия, на Нью-Йорк-Пост. И, значит, Фрэнк Минк, он был неонацистом, у него была своя банда белых, превосходства белой расы. Вот. И, но в какой-то момент...
Но это ему было 13 лет. Или сколько ему было
лет? Ему он был уже постарше, то есть он в 13 лет сбежал из дома. Вот. А потом, он сбежал из дома, и потом приехал там к своему брату жить, который был как раз неонацистом, потом они вступили в Кукус-клан, потом они такие: «Кукус-клан достаточно крутой для нас, мы сделаем свою банду». Вот. И его в 17 лет, после этого его посадили в тюрьму за то, что он, значит...
За то, что он пытался быть круче Кукус-клана. Никто не может быть круче Кукус-клана в нашем штате.
Именно. Ну, почти так. Он похитил активиста-антифашиста в 92-м году. Вот. Вот, и это в 17 лет он попал в тюрьму, вот, и потом он уже отказался от своих, значит, взглядов, потому что в тюрьме познакомился с другими людьми, с другими национальностями, и такой: блин, возможно, не такое уж и сильное это превосходство белой расы. Вот, и этот человек, он вдохновил «Американская история X», очень такой культовый фильм, где Эдвард Нортон как раз играл этого Фрэнка Минка. То есть это не совсем история его жизни, но это было вдохновлено по этому человеку. Вот, и что интересно, Фрэнк сдал ДНК-тест на 23andMe, это такая очень популярная компания, и они нашли у него, угадай, Лев, сколько процентов еврейской крови?
88%.
Нет, ближе к другой, к другому числу.
Хорошая попытка, Лев. 2,4% он был евреем ашкенази по линии прабабушки его матери.
А, вау.
То есть теоретически он может прям галахический еврей быть.
Если бабушка, ну да.
И так он и решил.
Да, так он решил, жизнь. И он стал религиозным евреем.
А, вау.
Он ходит, соблюдает праздники, он ходит в синагогу 3 раза в неделю, вот. И прям стал таким, он нашел в себе Бога, и все, вот он теперь такой был неонацистом. А теперь все, религиозный еврей. Такая жизнь.
Невероятная история.
Блин, прикольная история, да. Я вспомнил этот фильм, конечно. Недавно я слушаю подкасты издателя «Медиазоны». Это, ну, российская СМИ про тюрьмы и пытки.
Это новости. Российская версия true crime подкастов, которые вот в Америке популярны.
Да, к сожалению, это просто нормальное новостное СМИ в России сейчас. Не то, чтобы там это... Вот. Там Сергей Смирнов и Дима Тречанин. И они просто оба интересовались... фанатской ультраправой тусовкой еще там в 90-е, и они как раз тоже рассказывали про фильмы, которые вдохновили это все, там как раз «Ромпер Стомпер» и «Американская история X», вот, и они реально максимально антифашистские, эти фильмы, ну, в плане, у них обоих история про то, что это плохо, но они оба говорят, ну да, ну, это, конечно, плохо, но какие у них были шмотки, вы посмотрите, как они круто выглядели, и это реально, я думаю, блин,
Эдвард Нортон крутой актер.
Чисто фильм «Дюна».
Типа, да, вот, и реально вдохновили вот это... скиновское движение в России. Два фильма, ёлки-палки.
Еще есть классный фильм, я не помню, как он называется, где Райан Гослинг играет, еще молодой Райан Гослинг, он играет тоже неонациста, который, типа, на самом деле евреем был, типа, религиозным евреем, но потом его так сильно отвратила религия, что он стал, наоборот, антисемитом ярым. Mm. Вот, тоже классный фильм, он такой тоже в подборку вот, «Американская история X» и вот таких тем.
Это получается «Американская история Y».
Примерно. Надеюсь, до «Американской истории Z» мы не дойдем.
Ох, хотелось бы, да, избежать этого. Хотя Джейсон Хинкл. «Американская история Z».
Ой, так, ну что, Маш, мы добрались до твоих новостей.
Хорошо, значит, во-первых, опять израильский школьник нашел археологический артефакт.
Да, блин.
Почему? Я не понимаю. Каждый раз я читаю эти новости, и мне прямо обидно, почему не я? Я хожу иногда в исторические места.
Маш, потому что у тебя есть работа. Ты куда ни смотришь, везде работа твоя.
Это правда.
Да, школьники просто склоняются.
А школьник, он такой, я бы сделал домашку, но я ищу древности.
Ну, в целом, да, я вернулась после маленьких каникул, после выходных пуримских, и открыла свой локер в школе, и обнаружила там древность. Одну работу, которую я не проверила, и я ее очень давно не проверила. В общем, да, зовут юношу Йонатан Френкель, он очень довольный на фотографии, там всюду его фотография. Значит, он был в Он был с экскурсией школьной в Малле Акрабим, это подъем скорпионов, и нашел там лампадку, которую сделали в Петре, как выяснилось потом, в 4-5 веках нашей эры.
Прикольно.
Хорошо, классный Йонатан, молодец, Коля, кого-то.
Надеюсь, ты гордишься собой. Да. А по-английскому сколько у тебя Йонатан? Давай мы его тут проверим.
Так, значит, дальше... Продолжаются школьные новости. Кстати, завтра, возможно, будет забастовка школьников.
Против чего?
Против забастовки учителей. Ладно, забастовка школьников, если будет... Ну как, есть профсоюз учащихся тихонов, учащихся старших школ. И в прошлом году, когда не могли никак договориться профсоюз учителей и государства, Министерство образования, школьники тоже протестовали против этого, потому что когда профсоюз учителей бастуют против Министерства образования, в частности, учителя перестают выставлять оценки. Это одна из вот этих мер. Школьникам это не нравится, особенно если это...
Подожди, так они бастуют в поддержку учителей или они бастуют, наоборот, против учителей, чтобы ты не выпендривались?
В поддержку учителей больше.
А, окей.
Ну как, ну чтобы уже там Министерство образования пошло наконец на уступки, и можно было продолжить нормальный учебный процесс, чтобы они могли дальше не приходить на уроки не в качестве политического жеста, а просто так, в качестве личного выбора. Вот, а новость, значит, такая, законопроект был принят в первом чтении о том, что в каждой школе появится завуч по буллингу. Будет, значит...
Учить, как правильно булить.
Да, чтобы не спалили, знаешь, да. Как это, как делать побои без синяков, ну, да. И то же самое, как булить, чтобы тебя не забанили.
Вы ужасные люди. Нет, в каждой школе будет назначен ответственный по борьбе с травлей. С буллингом. Это значит, что в каждой школе будет выбран какой-то один человек, советник или учитель или кто-то еще, и он пройдет специальный тренинг, и он будет вот за это отвечать, за то, чтобы... к нему нужно будет обращаться в случае буллинга.
А что? Да, буллинг для него будет как красная тряпка для быка.
Неплохо. А что, мне просто интересно, ты приходишь к нему, ты, имею в виду, как школьник, ты приходишь и говоришь, вот меня вот тот парень обозвал.
Он просто обозвал это не буллинг.
Приходит, ему в глаз дают.
Да, вот я тоже думаю, что это, он приходит реально...
Нет, буллинг — это травля.
Ультимативный старший брат.
Ну вот он, хорошо, у тебя постоянно...
Да, ладно, Маш, мы шутим, шутим, это на самом деле серьезная тема, я понимаю.
Это очень серьезная тема.
Я просто пытаюсь понять, как это работает, потому что...
Да никак это не работает, это так себе идея, потому что, чтобы не было буллинга, нужно, чтобы была нормальная атмосфера в классе. И между детьми друг с другом, и между детьми и взрослыми в рамках одной отдельно взятой школы. И один человек, сколько бы курсов он ни прошел, ничего с этим не сделает. Он может как-то там, может быть, попытаться потом позаботиться о последствиях. Но обычно, в общем, если ребенка булят, чаще всего то, что помогает, это перевести его в другую школу.
Блин,
фантастика. Это то, что могут сделать родители. Ну,
это мне кажется, такое себе решение. Потому что тебе приводят в другую школу, а обычно, когда новенький человек приходит в другую школу, его начинают там булить.
Если школа нормальная, то нет.
Да. Не, ну я могу понять, почему, потому что, типа, иначе как, типа, то есть иначе тебе нужно доказать школьникам, что они были неправы, они могут согласиться, но они так не будут думать, и только потом будут сильнее его гнобить.
Ну и потом, я не представляю, честно говоря, как...
А если, наказание использовать?
Ну, ты получаешь, ты жесть, у тебя старость в школе будет чувака, который натравил взрослых на других чуваков, то есть, ну, типа, тяжело. То есть, это знаешь, это сработало бы, если бы в школе, мне кажется, была здоровая атмосфера, и было там 2-3 булли. И как будто бы тогда, окей, вы
можете... Нет, если здоровая атмосфера, 2-3 булли, 2-3 булли быстро перестают быть булли.
Вот, я про это говорю, да.
Тут как бы две вещи. Во-первых, чтобы не было буллинга, у детей должны быть другие возможности для самовыражения. Потому что супер важно подросткам устанавливать свой социальный статус за счет чего-то. Место искать в иерархии. Если у тебя есть конкурс по шахматам, кружок этого, кружок того, футбол, баскетбол, соревнования, ты пойдешь и где-то себя найдешь, где-то ты станешь круче других. А если у тебя нет ни одной такой возможности, как часто там, ну, это скорее не про Израиль разговор.
Я думал, что им просто нужно завести твиттер-аккаунт, чтобы они там булили людей, а
не нет, это не... Кибербуллинг тоже большая проблема. Максим, шуток да, не да. будет да, в этом да, разделе. Да. Вот, а второе, что сделать очень важно и очень сложно, ты когда... В общем, что такое здоровая атмосфера? Когда у всех, включая детей, есть понимание того, что нормально, когда люди разные, и все мы понемножку другие. Вот это как кабалат ахер, твое умение принимать других людей, это база, на которой строится та самая здоровая атмосфера. Что мы все немножко друг от друга отличаемся, да, у кого-то акцент, кто-то в этом хуже, кто-то в этом лучше, у кого-то там другой цвет кожи, или... и это не повод для издевательства,
травли. А что если булли травли? Просто переводить из школы? Ну, то есть ты переводишь не жертву буллинга, а переводишь тех, кто буллит.
Отправить их всех на один остров. Но ты не можешь это сделать. Проблема, насколько я понимаю, у школы не очень много инструментов, чтобы исключить ребенка здесь.
А, реально?
Да. Ну, насколько я знаю, можно просто очень строго порекомендовать родителям исключить или даже оставить
примерно
на второй
ООН,
год.
Да? Мы высказываем беспокойность.
И, в общем, что я хотела сказать, я работаю в очень маленькой школе. У нас в каждой параллели один класс, и, как правило, класс небольшой. Поэтому гораздо проще с таким. И как бы все знают всех. И учителя, и детей. Я даже знаю многих детей, которые не в моих классах. То есть вся школа, это, наверное, человек 300. Это примерно как одна... Столько людей человек может знать. А если у тебя в параллели там 7 седьмых классов, 7 восьмых классов, очень сложно выстраивать вот эту какую-то адекватную культуру общения. Ну, то есть подъемно, я думаю, возможно, но сложнее.
Ну да.
Очень много всего можно упустить. Ты на каком-то конвейере находишься, мне кажется. Ну и классы там по 30-40 человек. Ты не...
Понятно, что...
Хорошо, что есть один человек, который ответственный за это.
Да, это, конечно, спасет ситуацию. Ну, нет.
А прикиньте, у него будет работа знакомиться с каждым школьником и знакомить их друг с другом. Но все равно он не справится, мне кажется.
У него будут игры, знаешь, как всохнуть вот это на знакомство.
Ну да, но все еще не справится, мне кажется, да, к сожалению.
Если у этого зауча по буллингу будет возможность имплементировать программы, ну, именно программы целые школьные, как это называется, ну, типа антибулли-программы. Да, возможно, что-то из этого будет, но на это нужны бюджеты и человека-часы.
А у вас в школе такой будет человек?
Ну, по идее, должен быть, если будет при нас государственная школа.
Тогда расскажешь потом, как получится.
Как прошло.
Как прошло, да.
Ну, у нас...
А прикинь,
через 2 года. Я этот человек. Шутки шутками, но я узнала в колледже, я тоже, ну, очень смеялась, а потом оказалось, что да, бывает такое. У меня был однокурсник, которого буллили, травили.
Блин, жесть. Ну, я могу себе представить.
В смысле, учителя его травили. Да, он, понял. Блин, он был супер милый дядька. Он был раб. Есть. Раб-христианин, да. Мне кажется. Ну, очень-очень много здесь Типа все израильское общество состоит из этих маленьких общин,
да.
И постоянно какая-то происходит какое-то трение идентичности этих друг от друга. И ты и израильтянин, ты еврей, араб, русский, бедуин, как мусульманин, и все это очень...
Я думал, что это просто типа трудовик, который не пьет, и он просто нарушил весь микроклимат в коллективе.
А ты можешь быть израильтянином, бедуином, арабом, русским, но прежде всего ты лох.
Фраер.
Фраер, да. Ладно. Да, простите за шутки, на самом деле, тема реально серьезная. Вот, абсолютно. Я, если честно, я был в школе були, так-то. Я даже участвовал в подкасте про это, рассказывал про свой опыт. Вот. Я не уверен, что я найду этот подкаст, но могу пробовать. Вот. Да, да, да.
Типа школьником участвовал?
Нет, а-а-а. Уже сейчас там в Твиттере написали, что вот если вы знаете кого-то, такой, да, это я. Привет.
А, блин, я думал, это тебя прям в школе тебя позвали в подкаст для буллеров, и ты такой, да ваш подкаст говно, и ты
отстой. Да, Лев, как вы буллите? Как вы буллите одноклассников? Ну, я бью его после уроков. Не знаю.
Ты раскаялся, да, Лев?
Ну, конечно.
Молодец.
Да.
Извинялся на камеру. Мне кажется, теперь були это я в этом разговоре.
У тебя есть блокнот со всеми нашими неправильными ударениями.
Это вам за то, как вы слов не давали сказать Маше Малых.
Справедливо.
Ладно.
Я вам послана в наказание за эти первые два года.
Скорее всего.
Пожалуйста.
Да, на самом деле, буллинг полный отстой, и ну, ничего нельзя сказать. Просто, да, вопрос, почему я спрашивал Маша, потому что мне интересно, как это можно... Есть ли какое-то решение, потому что очень сложно...
Решения работают комплексные.
Ну, я понял уже.
Решения работают, когда в этом участвуют все. И еще какой-то специальный человек. Нет, ну, то есть это... Это тупая история, потому что как это работает? Вот у тебя есть 7, 8, 9 класс, в которых ты преподаешь английский, физкультуру, математику, у тебя есть классное руководство над каким-то классом, и еще в нагрузку к этому у тебя обычно есть еще какая-то там гмуль, что-то там, еще какая-то треть, половина ставки, там, что ты главный по путешествиям, ты планируешь логистику, или что ты главный по, господи, я не знаю, чему, школьным праздникам какому-то движу главный. Да, то есть это что-то, чем ты еще занимаешься во время, которое у тебя осталось после проверки миллиона работ и разруливания миллионов ситуаций и всех уроков, и ты такой, хорошо, я сделаю сейчас это. И невозможно так заниматься предотвращением травли.
Ну, понятно.
Это должна быть полноценная ставка, и я этого не вижу в этом законе.
Mm-hmm.
Полноценная ставка, кроме того, что это программа, в которой участвуют все.
Самое время для нашей интеграции букмекеров.
Ой, прости.
Да, ладно, давайте сдвинемся, а то я разошлась немного. Значит, теперь новости Батьяма.
Наконец-то.
Мы идем по алфавиту, почти. Мы на букве Б.
Були Батьяма, окей.
В общем, я есть сайт с новостями Батьяма, туда захожу каждую неделю в надежде, что будет что-то интересное.
Надежда, что я попаду в новости. Я уже что только не делала, и магазин грабила.
Батьям не балует новостями, но на этой неделе было. В общем, на улице Бальфур, это главная Батьямская улица, самая длинная, у Льва есть про нее длинный рассказ.
Да.
Такой же длинный, как улица Бальфур. На этой улице был полицейский рейд. Более того, этот рейд устроили полицейские совместно с Масахнасой и еще кем-то. И они все напали на один... Ну как напали? Они все пришли с проверкой в один Маколет, как я поняла, в один маленький магазинчик. И, боже, эта статья, она еще написана потрясающе.
Да, там... Масса это налоговая, то есть полицейские без налоговой пришли.
Полицейские, налоговые и еще какое-то, я не очень понимаю, управление по лицензированию. Маколет — это ларек. Это я пояснила, маленький магазин. И что-нибудь там так написано, что же они там нашли? Гораздо больше, не просто яйца и молоко, больше, чем яйца и молоко. И вещи гораздо опаснее. Как вы думаете, что нашли там в этом ларьке на улице Бальфур в Батьяме?
Мне кажется, это...
Не кошерное что-нибудь. А нет, не раввины.
Ладно, мне кажется, что это какая-то, знаете, энергетики, они очень опасны, мне кажется.
Ты в каком-то смысле близок.
Так, ладно. Амфетамины?
Экстази.
Вы все в каком-то смысле близки. В общем, во-первых, там нашли марихуану, точнее, вещество, похожее на марихуану. Я не знаю, что это, крэк.
Зеленый чай.
И весы для развешивания. И еще они нашли запрещенные вещества. Значит, одно из них называется Tiger King, а другое Камагра. Предположение?
Это как Виагра.
Это дженерик Виагры, который производится в Индии. Камагра, поняли? Кама — это любовь.
Камасутра, Камагра.
Да. Бог любви.
Да.
И, в общем...
А что такое тайгер? Что там было?
То же самое, тайгер кинг. Ну, в общем, это таблетки для увеличения потенции мужской.
Блин, тут и вот они... хотел просто хорошо провести время.
Вот, ёпки-пёки. Да, там всего 17 пачек. Это как, ну, не факт, это... что это для продажи.
Обычный вторник.
Обычный вторник.
Блин, а я сначала, Маша, когда говорит, я услышал не полицейский рейд, а полицейский рейв. И потом мне все сложилось, и они идут в Маколет, где у них, собственно, есть вот... Да,
все служит для хорошего вечера.
Да, я такой думаю, вау, классно, хорошо, что полиция с налоговой
тоже развлекается. Отдохнули немного.
Да, полиция и налоговая сорвала свидание одному парню в Майами. Вот такая новость.
Да, ему 35 лет, и он резидент, житель Батьяма. Его допросили и отпустили, но, в общем, его магазин теперь закрыт. Потому что он угрожает общественному спокойствию. Ну, блин, реально он... просто
не, ну давайте пристали. Так, если он там круглыми сутками трахается под марихуаной, то, возможно, да, это громко.
Блин, ну вообще, да, они его отпустили, но теперь его...
Ладно,
что?
Под марихуаной.
Ну?
Этот ужасный, тяжелый наркотик, под которым люди просто сами на себя не похожи и совершают множество агрессивных действий.
Не, ну может, он просто громко кричит. Я же не говорю, что он агрессивный.
Ты знаешь израильтян?
Ну да,
хотя бы одного.
Да, у нас сегодня был случай, брат Твит писал, что у меня израильтянка есть в офисе очень громкая, ну, коллега. Но она сидит в дальнем конце нашего этажа. И вот мы сидим в отделе и слышим просто громкий крик. И мы подорвались все, потому что все причем подорвались. Не то, что тут только я испугался, все поняли, что не так. Прибежали,
выяснилось, что... Просто кто-то бежал к ней на помощь, а другие на выход.
Выяснилось, что она потянулась и типа такая вот... вот так сделала, но это звучало просто как будто, ну, что-то ужасное происходит.
Я понимаю ее. Чувствую ее.
Блин, возможно, он делал не агрессивные действия под марихуаной, а агрессивные фрикции, и меня это пугало.
В общем, бедняга, ну, вроде не в тюрьме, ну, наверное, будет какое-то разбирательство, штрафы.
Ну, теперь его жизнь стала грустной.
Да, и Камагру, и Тайгер Кинг, Минздрав, в общем, запрещает их, считает опасными веществами.
Ну, потому что они нелицензированы.
Непонятно, да.
Непонятно, насколько они действительно опасны. Значит, вместе с тем, 31 марта, это через сколько, 6 дней, вступает в силу реформа медицинской 4. Марихуаны.
Ну,
4 дня.
Да,
через 4 дня в Израиле можно будет купить марихуану, если у тебя есть, во-первых, рецепт врача, а во-вторых, какие-то заболевания, ну, тяжелые. Онкология, Туретт, эпилепсия, деменция, рассеянный склероз,
плохой
Паркинсон.
День.
А?
Плохой день.
Пока нет. Пока нельзя.
Ну, вот, пока не плохой день, тогда я еще и не читаю.
Если плохой день, то тебе на улицу Бальфур, но там, к сожалению, уже закрыто. Вот. Это, ну, наверное, хорошая новость.
Так она и была, я не понял, что изменилось.
Да, возможно, упростили.
Гораздо проще. Теперь окей, просто упростили. Врач выписывает тебе рецепт, и ты на протяжении года можешь спокойно ее покупать.
Понял, вот хорошо. Да.
Вот, частные врачи причем не могут выписывать эти рецепты, только, опять, короче, у Минздрава на все монополия.
Угу. Да, там есть определенное количество врачей, которые могут выписать этот рецепт, и там, да... Ну, короче, это все еще достаточно зарегулированная история, но хорошо, что становится чуть легче.
Да, блин, чел, это первый урок улиц. Типа, хочешь банчить травку, выбирай конкурентов сначала.
Блин, ты думаешь, его сдали эти врачи на самом деле? Чувака с Бальфора.
Я думаю, да.
Там надо проверить рядом, есть ли эти кабинет Макаби где-то там находится.
Да наверняка.
На улице Бальфор есть там много больничных касс?
Есть, кстати.
Инфон призвана упростить доступ и нейтрализовать прослойку посредников, обеспечивающих дополнительную плату и ускорение процесса получения лицензии на покупку марихуаны. Рецепты будут электронными. А вот еще одна часть реформы. Ну вот, конечно, интересно. Ну, все это... Блин, сломалось. В общем... Марихуана перестает быть, считаться препаратом последней линии. То есть раньше было так, что тебе могут прописать медицинскую марихуану только если все остальное не сработало. Это прям последнее твое прибежище.
И ты уже просто хочешь с герыча слезть, они такие, нет.
Буквально, да, есть большая проблема с тем, что, ну, в Америке есть эта проблема, в Израиле есть эта проблема, не знаю, как в других местах, но врачи просто вот так вот выписывают рецепты на опиаты. При каких-то проблемах, которые можно было бы как будто бы решить обезболивающим не на основе опиатов, которые вызывают, ну, это просто, это героин. Не героин, но почти Стоп, героин.
Ну, короче, это то, что вызывает привыкание.
Да, это то, что вызывает очень большое привыкание, и не очень понятно, что с этим делать, потому что марихуана, понятно, вызывает... Ну, марихуана не вызывает привыкание физическое. Только марихуана психическое. Только психическое. И, ну как, можно перестать. А опиаты — проблема серьезная.
Да.
И вот они явно должны быть препаратом последней линии. Так, дальше последняя медицинская, ну, предпоследняя. В общем, еще одна медицинская новость. На табачных изделиях появятся картинки с последствиями курения.
Их не было.
Израиль наконец-то были, да, догонит.
Это в России и Украине, наверное, были, да?
Да, это все импортированные сигареты, я понял. Ну, просто у меня есть знакомые, которые курят, у них есть эти картинки. А потом я такой, они же покупают их не в магазинах.
Там, где подешевле. Вот, потому что здесь все просто, все пачки и упаковки, они просто такого болотного цвета.
Они одноцветные.
Не, ну это и тоже там, одна из мер, ну, вот против есть... брендов.
Ой, о нет, зеленый цвет.
Не, на самом деле они, да, выглядят очень уныло, и ты как будто даже не можешь круто...
Флексить.
Да, ты не можешь флексить реально с пачкой сигарет, и модно, как лайки-страйк у тебя вылетает просто из пачки, а у тебя просто какой-то кусок картона.
Ну, флекс этот закончился довольно давно, он закончился еще там, не знаю, 10 лет назад, хотя, блин, у меня иногда воспоминания разблокируются, как я приехала в 2000, наверное, там, 13-м году в Краснодар, кажется. Чуть ли не первая вещь, которую я видел в городе, это был такой автомат, знаете, когда ты вот так вот вытаскиваешь игрушку, такой клешнёй трехпал, и там стоял такой с пачками сигарет.
Вау. Oh.
На улице, посреди улицы, просто вот этот автомат с пачками сигарет, и можно было кинуть не знаю сколько денег.
И рядом еще вмонтирована открывашка для пива, что-то такое.
Походу.
Ага.
Пивко потягивал и сигарет достал.
Да. В общем, в Израиле были до этого только предупреждения написаны о том, что с тобой может произойти, но дело в том, что они были написаны на иврите. А на иврите, ну, мне кажется, даже израильтяне предпочитают не читать. Они предпочитают говорить, воспринимать иврит...
Ушами.
Ушами, а не глазами. Потому что это не самое простое.
Блин, нам нужно обязать продавцов, чтобы они это проговаривали. Ой, у тебя будет рак. Хорошего дня.
Нет, ну это жестоко. Но можно уже там... Огромный же гигантский налог на сигареты. Можно уже, мне кажется, встраивать в эти пачки какой-то... А помните, как были открытки такие? Ты её открываешь, она такая, с днем рождения.
Да, да.
Можно так же делать пачки сигарет. Ты её открываешь, она такая, у тебя будет рак. Ужасно.
А ты такой, да биток, люби, закончится через 10 лет, мне вообще уже плевать, я так и так не выживу. Давай все пачки.
Да. Значит, появятся картинки неприятные.
А где-то в какой стране было, где вообще запретили продавать сигареты, мне кажется?
А, это не сработало.
В Зеландии или что-то.
Они планировали, не прошел этот закон. Несколько...
Они приняли и отменили его.
Они отменили через какое-то время. Там было ограничение по возрасту, мне кажется, что там типа...
Что если ты родился позже 2000 года, то тебе никогда не будут продавать табак.
Вау.
Ну, это...
Ну, такое радикальное решение, но да, видно, ну, не сработало.
Да, блин, ну, не работает это, если есть спрос на это, то... Ну, вот люди будут, просто они будут просить других покупать через людей, то есть, ну, к сожалению, так это работает.
Ну, и большая проблема сейчас — это вейпы.
Ну, наконец-то там начали уважать стариков. Я считаю, что, возможно, не добивались этого.
Да.
Чтобы к тебе почтительно и говорили, Лев, пожалуйста.
Чё, вейпы?
Вейпы, дуделки, одноразовые электронные сигареты.
Так, проблема?
Ну, проблема, потому что как можно избежать ловушки? Это круто, в том-то и проблема. Как можно избежать ловушки курения? В 15 раз попробовать, скривить лицо и такой, это невкусно и мерзко, и я этим заниматься не буду. И все, ты спасен.
Да.
Вот. Я, к сожалению, была более тревожным человеком, и я такая, блин, ну было мерзко в первый раз, но я попробую еще раз. Может быть, в этом что-то есть. И так я, в общем, провела много лет с табаком. Но... Электронная сишка, она очень приятная на вкус, и она красивая, это прикольно, и ты можешь, ты прям постоянно ее держишь в руке, в кармане, там я курила их какое-то время. Это ужасно, ты просыпаешься, у тебя рука тянется за ней. Где моя электронная сишка?
Mm-hmm. Ну, там тоже проблема из того, что я читал про это, что сильно сложнее лимитировать количество никотина, которое тебе поступает, потому что ты его не ощущаешь, в сигарет ты много скуришь, у тебя начинается смол, там буквально кашель, болит башка там и прочее, а тут у тебя ничего не болит, просто потребляешь никотин, это яд, и все.
Ты не можешь понять, сколько ты его потребляешь, это не тот никотин, который в сигаретах, это солевой никотин, и вообще нет никаких исследований о том, как он влияет на тебя, что будет с тобой через 5, 10, 15 лет.
Блин, теперь такой подкаст у нас, да?
Да, теперь мы говорим про буллинг, про вред курения.
И вакцина от коронавируса, не поэтому, что будет через 15 лет. Люди, задумайтесь.
Так, ну, на чистоту. Абсолютно непонятно, что будет с кем-либо из нас завтра. Никаких нет ни у кого гарантий. Но это не повод курить электронные сигареты.
Электронные сигареты, отстой!
Это не круто.
Это не круто.
Давай булить людей.
Для лохов, это для лохов.
К нам придет завуч по Пасишком. Пасишком, да. Заругает нас.
Завуч пасишком. Так, следующая новость готова?
Да.
Запрет на клонирование человека в Израиле продлен на 4 года. Придется еще потерпеть немного.
Максим, разбираем трансплантатор. На балконе собирали, ждали пока запрета.
Да, только надеялся клонировать себя 5 раз, чтобы хоть нормальную зарплату получать.
Так тебе пришлось бы кормить еще 4 человек.
Ну, мы бы ели по очереди.
Так, значит, в 1999 году был принят закон о запрете на генетическое вмешательство. Но это в целом общемировой консенсус. Ну, все, кроме Китая, соглашаются, что как будто бы не стоит. Да, на основании рекомендаций Верховной Хельсинской комиссии по опытам с людьми. Верховная Хельсинская комиссия. Так написано.
А вот есть же фишка с генетическими заболеваниями, и что, по идее, там могут их как-то убрать. Это не считается вмешательством?
Считается. Была же, насколько я знаю, была как раз в Китае история, что ученый редактировал геном детей, как раз, по-моему, какое-то исключив заболевание, которое было не генетическое, и, по-моему, он за это сел в тюрьму. Если я могу,
я тоже не помню.
Очень давно читал, очень смутно помню, мне кажется, была такая история.
Мне кажется, это, ну, тут, да, очень нужно границы выстроить аккуратно, но в целом это же хорошая идея, чтобы, не знаю, меньше детей страдали от разных генетических заболеваний или там синдромов, если можно было как-то это дело решить.
Там, Максим, там проблема, что хорошими идеями мы знаем, что происходит. По идее, камеры, знаешь, тоже хорошая идея, потому что ты можешь преступников ловить. Блин, а можешь и оппозиционеров.
Ну, я поэтому говорю, что у тебя должны быть институты, которые контролируют это все выстроено. Ну,
демократические.
Есть, да. Ну, так мы можем дойти до фундаментализма и сказать, что вот, значит, при пророке Мухаммаде такой херни не было. А вот понавыдумывали здесь.
Калашей, да, своих. Трансплантации не было. Как будто бы. Хочу, кстати, сказать, что в таймлайне вселенной Стартрека...
Так, так.
Там, ну, как все вот это прекрасное коммунистическое, космическое будущее, которое мы видим в сериалах, оно происходит там в 23-м, мне кажется, веке. В 22-м веке человечество уходит в космос. Опять же, могу ошибаться. Что происходит в 21 веке? Евгенические войны. И там, да, в общем, там жесть. Самое отвратительное время. 21 век в таймлайне Стартрека.
Это они придумали... я тут живу.
Да, это они придумали в 1960-х годах. Такие, вот через 50 лет будет отстой. Так, значит, этот закон, он был продлен и расширен так, что запрет касается не только клонирования, касается клонирования не только репродуктивных клеток, но и вообще любых клеток человека.
Подожди, так у нас же куча есть стартапов, где, значит, тебе делают искусственную почку, там что-то еще, печень, там что-то, вот эти все истории, это все?
Вместе с тем закон предусматривает исключения для продвижения медицины и науки.
А, окей. А, ну все тогда. Окей, тогда вопрос снимается.
Следующая новость. Блин, ладно, хорошо, я ее ставлю на потом. Нет, не могу. Давайте просто... значит, 57-летняя жительница Иерусалима родила... родила
круто.
Сына первого своему 88-летнему супругу.
О, вау. Мощные, мощные.
Да, это
вообще понятно, кому продавал чувак на Бальфоре свои лекарства.
Да, какая-то история сумасшедшая. В общем, значит, они женаты. Ему 88, это его первый ребенок, потому что это его первая жена была бесплодна. Вот, и она умерла 6 лет назад, и он вскоре после этого женился. То есть ему было уже 80 с чем-то, когда он женился второй раз. И вот это с его второй женой, его первый сын. У нее еще, судя по всему, 7 детей от первого брака.
Вау. Ну что ж, будем надеяться, что этот сын не очень рано узнает горечь потери.
Ну, у него будет 7 братьев и сестер.
Справедливо.
Ну, сложно.
В общем, отец раввин. Не знаю, важно ли это. Ну, родить ребенка в 57.
Не, вообще матеро-матеро.
Блин, получается, часики пока не сильно-то вообще, и тикают.
Да. И на самом деле интересно, что вот раввин, типа, у которого не было детей столько лет. Вот, тоже интересно, потому что обычно раввины как раз у них большие семьи.
Ну да.
Ну да. Да, для него это, наверное...
Потому что, ну, по религиозным канонам, если у тебя жена бесплодна, то ты там можно и развестись, и там какие-то есть, короче...
Ну, возможно,
он получается, любил.
Да, то есть прям классная история.
Да. Вот, а
и
еще...
получил за это награду, как такую кармическую.
И как так. Вот, и как, Лев, ты после этого оспариваешь то, что Бог всем управляет?
Получается...
Как?
Как, Лев? Как ты можешь?
Как, так? Читаю новости про газу.
Ну, а что, он один, как завуч по буллингу, куча людей, а он один, и как дальше?
Боже, бог, как завуч по буллингу, это...
Тут нужна системная работа.
Да.
Нужна целая ставка, а он тут на этот, на полшишечки.
Да, и тут половину времени с Левифаном играет, ёлки-палки.
Что?
Ну, половину времени с Левифаном играет.
А, да, да, да. 3 часа, мне кажется, в день играет. Ну, нужно отдыхать.
Да.
Так, значит, следующая новость. Я прям зачитаю заголовок с моего любимого сайта News.ru. Плодитесь и размножайтесь. Грифов застали за восстановлением популяции. Можно посмотреть фотографии. Мы приложим ссылку или фото, что-нибудь. В общем, дело в том, что в Израиле очень мало грифов, птиц, и их 190 с небольшим, их меньше 200. Они находятся в опасности. И недавно совсем была история, нашли 5 мертвых грифов, возможно, их отравили, один был совсем малыш. Но вот, наконец-то, израильские натуралисты смогли отвлечься и порадоваться за своих любимцев. Пару грифов удалось сфотографировать в Заков-скалах во время брачных игр. В общем, у грифов в этой стране нет никакого уединения. Они все пронумерованы, чипированы, на них специальные датчики, которые сообщают об их перемещениях и о том, чем они занимаются сегодня за просмотром нового сериала.
Да, но если вас это заводит, то мы приложим фотографию.
Или если вы натуралист. Так, в общем, у грифов, по крайней мере, у двоих все хорошо. Следующая новость. Так, даже не знаю, как начать. В общем, в драматической истории из аждотской квартиры были спасены 43 чихуахуа.
Уф. В квартире 43 чихуахуа. Окей.
Да. Там, в общем, какая-то... Это очень много чихуахуа. Опять же...
Как можно вообще запомнить имена 43 чихуахуа?
В этом и проблемы. С ними ужасно обращались. То есть женщины там... Это как бы питомник, но это не питомник. Там отвратительная, грязная, мерзкая квартира. Там прям открытый мусор повсюду. Еда, которую она их кормила, с плесенью. В холодильнике были просроченные средства для вакцинации собак. Они там все жесть психованные собаки. Их на нее жаловались 5 лет соседи. Mm-hmm. И, наконец-то, к ней пришли из службы надзора за...
Чихуахуа?
Да. Вообще... И сказали: нет, мы этих собак забираем. И она психанула, она взяла и одной собакой кинула в этих людей, которые... В общем, у нее конфисковали всех этих собак. Собаки теперь в питомнике, восстанавливаются, с ними все хорошо, кроме одной, которую, к сожалению, не удалось спасти. Ей потребовалась операция.
Это которую бросили?
Я не знаю, непонятно. В общем, собака не выжила. Но остальные в порядке.
И у меня вопросы к мэрии, к полиции Аждода. 5 лет люди жалуются на 43 собак в квартире. Как они, вот они пришли с проверкой, окей, ты вызвали, они приходят такие: а, так нормально все.
Так нет, они просто
так, вакцины еще были не просроченные тогда.
Да, значит, нормально было.
Вот, эта женщина, она еще в суд пошла.
Удачи.
И попыталась их вернуть, ей сказали: нет, ты с ума сошла. Вот, на нее жаловались, потому что, ну, из-за этого в доме завелись там уже и крысы, и тараканы, ну, то есть там прям очень грязная квартира. Так, ну, теперь все хорошо. Вот, и значит, следующая новость. Предпоследнее, заключается в том, что у нас в Израиле заметили африканскую славку. Все, это вся новость. Это птица,
это же,
да, африканская славка, которая в целом из Африки, и это первый раз за всю историю документирования птиц в Израиле, первый раз, когда африканская славка, блин, обожаю, славка, прилетела в Израиль. Вот, я пыталась найти точный перевод.
Она полная, это Станислав, Святослав или как это?
Станиславка.
Станислав.
Славка, вот. КПССК.
Я пыталась узнать ответ на этот вопрос, как же зовут ее, как переводится это. В общем, это семейство, и в нем 6 родов и 18 видов. Я вам зачитаю название некоторых птиц. Значит, это могла быть дамарская большехвостая славка, а могла быть рыжегрудая пестрогрудка. Могла быть оливковая славка, есть еще желтобрюхая славка и рыжебокая славка. Есть усатая большехвостая славка.
О, это же неплохо.
Да, есть усатая... А нет, я подумала, есть меньшехвостая.
Блин, это
нет,
тебе
неправда.
Идея для следующего костюма на Пурим.
Да, мне сказали, что мне идут усы. Мне еще до этого лет 10 назад говорили, что мне идет борода. Усатая большехвостая славка, спасибо, я нарисовала. Еще есть буробрюхая сильвиетта и лимонобрюхая сильвиетта, белобровая сильвиетта.
Маша, нужно запускать ASMR-подкаст,
где она просто
читает название птиц и рыб.
Краснолицая сильвиетта. Я готова.
И потом фотография, где грифы...
Да.
Видео.
Видео.
Так, все, последняя новость. Ну, это как, скорее, не знаю, новость, анонс, что-то. Проходит сейчас в Иерусалиме, но вот скоро начнется в апреле. Батим Мибифним. Это несколько недель открытых домов. То есть это время, когда многие какие-то закрытые частные дома или закрытые сады, какие-то пространства, в которые невозможно попасть, потому что они кому-то принадлежат, не вам, они открывают свои двери, и можно туда прийти с экскурсией. И мы приложим ссылку. Большинство из этого, почти все, мне кажется, там бесплатно. Но во многие места нужно записываться заранее, и я очень советую вам это сделать как можно быстрее, потому что если чуть-чуть подождать, то там закончатся все места в самых интересных локациях. Вот, называются «Открытые двери», «Открытые дома», «Open houses», если по-английски. Будет ссылка.
Хорошо, всё. Спасибо, Маш.
Отличные новости.
Да. Быстро ответим на вопросы?
Да, во-первых, спасибо огромное всем нашим патронам, патронессам и отдельное спасибо Вячеславу, наркобарону Максиму Кацу. Если вы хотите, чтобы ваше имя тоже соседствовало с своим именем Максима Каца, там еще есть два свободных этих.
Подумайте хорошо, хотите ли вы, чтобы ваше имя соседствовало с именем Максима Каца?
Там, причем, понимаете, можно взять любое имя, то есть можно сказать спасибо большое Максиму Кацу, Адольфу Гитлеру и, ну, я не хочу.
Ну, давайте, пожалуйста, без этого.
Да, пожалуйста, нет, да, ладно, все, извините. Я не настолько хочу денег, чтобы каждый раз говорить Адольф Гитлер в эфире, хотя я в этом сказал дважды, ладно. Короче.
Это за бесплатно.
Максим, короче, вопросы. Мы долго на них не отвечали, поэтому нужно ответить. Это, у нас есть анонимная форма, куда можно пихать все, что хотите. Вот.
Нет, только слова, только знаки. Да. Никаких... Туда нельзя запихнуть пальцы.
Справедливо.
Если вы сможете, пожалуйста.
Ну да, интересно, я буду. Так, никаких вопросов. Шоу завгодно, охрененное. Согласен, смотри, шоу завгодно. Дальше. Лев, почту за честь с тобой скрестить струю над могилой. Это имелось в виду могила Путина, мне кажется.
Это, кстати, хотела сказать, что это грехом считалось в православной традиции средневековой. Если два мужчины скрещивают струи, им потом нужно за это в церкви каяться.
Я готов взять на себя этот грех. Вот, если он сдохнет, хорошо. Я прям готов вообще. Покаяться тоже готов буду, если честно. Так, Лев, пожалуйста, перестань говорить, грубо говоря. Зачитав этот донат, не донат, а этот вопрос, я уже сказал, грубо говоря, так что это странно. Так, ну я
это даже не донат.
Ну да, да, да. Так, сложно решить проблему харидим и службы в армии. Возможно, стоит решить не менее реальную проблему, почему собаки служат в армии, а коты нет.
Коты проходят альтернативную гражданскую службу.
Оу, нормально.
Сидят на капотах машин. Кто-то должен это делать.
Нести на себе это бремя.
Действительно. Так, прошу ответить на такой вопрос. Нужно ли поправлять, когда фамилию читают на иврите неправильно? Например, Поканов читают как Пукнов. Когда, по вашему мнению, стоит это делать, а когда не стоит? Под вашим мнением, я имею в виду мнение Маши.
Спасибо за искренность, спасибо за вопрос большое. Конечно, да, Маш.
Да, сложно сказать, что думаете, парни.
Нет, я думаю, что если вам важно, поправляйте. Если просто это курьер, который читает вашу фамилию, то он ее забудет через секунду, поправите вы его или нет. То есть, поэтому неважно. Да. Если это ваш коллега, то лучше, конечно,
поправить. Да, если вы будете продолжать взаимодействие.
Ну, то есть, у меня было в университете, где я учился на иврите, и, естественно, моя фамилия сильно выделялась из фамилий моих одногруппников, вот, и было приводительно сложно, они просто назвали меня Максим, и все. Mm-hmm. И так было проще. Но в какой-то момент, да, ты сначала их поправляешь, вначале они часто говорят, что если вы произнесли неправильно, поправьте. Зависит от вас, как вы это воспринимаете, это мне, честно говоря, пофигу. Mm-hmm. Ну, то есть, я понимаю, что это, короче, это очень... Люди делают это не с того, что они хотят сказать мою фамилию, просто им очень сложно, и если я 5 раз им повторю, это не поможет. Они все равно не смогут.
Да.
Преподаватели здесь, мне кажется, это база. 3 раза в начале курса говорить: извините, пожалуйста, если я буду неправильно говорить фамилию, умоляю, ну, типа, говорите мне как правильно. Потому что, во-первых, иврит не придает гласных, во-вторых, страна все еще состоит по большей части из иммигрантов из разных стран, и некоторые слова абсолютно непонятны, как читать без огласовок, да, потому что это не слова. Одну мою одну однокурсницу, у нее фамилия Кравчук, ее как-то раз прочитали как Кабачок.
Да.
Уф, да.
Мы рассказывали, у нас даже ТикТок хороший залетел по этой теме.
Точно.
Да, да, да. Так, и последний там не вопрос, там разъяснение от зрителей Вити Капаницы про Иран, там много текста, и я не готов читать еще чужую дело-аналитику вслух, поэтому я свою-то еле успеваю. Да я просто перешлю Вите, спасибо большое за то, что написали. Вот, все, у меня все, вопросы закончились.
Да, супер, спасибо большое, что вы также оставляете комментарии на Ютубе, это очень помогает, и там были классные комментарии, вот, например, от Риджая, пользователя с таким никнеймом, не имея отношения к Израилю, но никогда не проматывая анонсы, тоже повод за вас порадоваться.
Спасибо.
Левиафан, ура, мой любимый подкаст. Этот в тройке.
Yes. Кайф.
Неплохо. Топ-3.
Спасибо большое. Неплохо. Да. И топ-1 для Ливерпана вообще.
Да. И вот еще пользователь с ником Дора Абрамов. Вы очень классные ребята, не пропускаю ваши выпуски. И, конечно, всегда шницель лайк, чтобы ты не начал. Спасибо, если чё, то мне 76, и я все понимаю. Ну, видим по слову чё. Все да. Правда, смеюсь не всегда, меня трудно рассмешить. Но все равно люблю, люблю стендап, успехов вам.
Спасибо большое. И прикольно, что мы можем вас иногда рассмешить, это уже много. Так что спасибо большое.
Все так. Я был на проверке Михаила Шатца. Иногда люди тоже смеялись и над и моими шутками, и над шутками Кирилла Селигея. Так что потенциал есть. Все нормально.
Да.
Вот, да, спасибо, спасибо большое. У нас также есть Patreon, можете писать туда. У нас там в прошлой неделе мы записывали специальный выпуск для патронов про отпуск, стрип-бары, и там еще было много всего.
Mm-hmm.
И топ израильских комиков от Льва, если вдруг вам интересно. Вот, все, так что подписывайтесь на Patreon. Что?
Да, вспомнил.
Вот, если не можете, не хотите, подпишитесь на этот канал на Ютубе, это тоже нам поможет, оставляйте лайк, комменты, вот, услышимся через неделю, с вами были Макс, Мишель, пока-пока.
Пока.